Сначала мы ответим на некоторые вопросы. Был вопрос о 10 заповедях. Кто является законодателем? Кто учредил 10 заповедей? Как нам правильно понимать, какая личность Троицы?
Ten Commandments. Yeah. Okay. I think there are many places in the Old Testament where we cannot know for sure which person of the Trinity is being spoken of or is acting.
Я думаю, что в Ветхом Завете есть много мест, где мы с точностью не можем утверждать, о какой именно личности Троицы говорится в данном конкретном тексте.
But because we now know that the Old Testament God was the same Trinitarian God.
Но поскольку сейчас нам известно, что Бог Ветхого Завета — это все тот же триединый Бог,
there must be one or another Trinitarian person involved in those kinds of actions.
То сейчас мы уже понимаем, что в те действия божественные, в тех действиях должна была принимать участие какая-то из личностей Троицы.
A nature cannot do anything.
Природа сама по себе не способна что-то сделать.
It is a person who utilizes qualities of a nature that does something.
Действие происходит благодаря конкретной личности, которая использует свойства какой-то природы, чтобы совершить действие.
So persons act or speak or function with capacities of their nature.
Поэтому личности действуют, говорят или функционируют в соответствии со способностями, которыми наделяет их природа.
So when God speaks to Moses,
поэтому,
for example,
к примеру, если мы читаем о том, что Бог говорит к Моисею,
it must be one Trinitarian person speaking to Moses.
То это должна быть одна личность Троицы, которая обращается к Моисею.
And my guess would be the Father, although I don't know that.
И я бы предположил, что это личность Отца, хотя я этого не знаю.
I think oftentimes in the Old Testament there is no way to know from the context which person is involved.
И мне кажется, что в Ветхом Завете очень часто из контекста нам невозможно понять, о какой личности Троицы идет речь.
And yet in other cases we can tell.
Однако есть и такие примеры, в которых мы можем сказать, о ком идет речь.
I think, for example, of the people of Israel in the wilderness after the Exodus took place.
А, к примеру, если мы вспомним народ израильский в пустыне сразу после исхода,
God provided water for them and manna for them.
Бог заботился о них, давал им манну и воду.
And then in John 6 we know that Jesus is the living bread and the living water.
Затем в Иоанна 6 главе мы читаем о том, что Христос есть живой хлеб и живой источник воды.
And that's connected with the water given to Israel and the manna given to Israel in the Old Testament.
И эти слова связаны с той водой, которую Бог давал своему народу, и манной, которую он давал народу.
So probably God who provided for Israel in the wilderness was the Son.
Поэтому вероятно, что Бог, который заботился об Израиле в пустыне, это Сын.
Some confirmation of that idea comes in 1 Corinthians 10.
А некое подтверждение этой идеи мы находим в 1 Коринфянам 10 главе.
Where Paul says they all drank from the same spiritual rock, and that rock was Christ.
Когда Павел говорит: ибо все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Поэтому иногда есть указания на конкретную личность, иногда они отсутствуют.
But I think the Father, because he is the revealer of truth.
Но я думаю, что Отец, будучи открывателем истины или даятелем истины.
Вот,
вероятно, именно он дал закон Моисею. Но я с точностью не могу этого утверждать. И я не думаю, что нам нужно быть здесь очень строгими в отношении нашей позиции. И второй вопрос был о волях Христа. Сколько воль у Христа, воплощенного Христа, одна или две? Как объяснить его молитву в Гефсимании?
So natures have capacities.
У природ есть определенные способности.
A nature has a capacity to store knowledge.
Например, у природы есть способность собирать знания.
Or to love.
Или любить, быть святым.
But those natures, those capacities of nature have to be activated by persons.
Но эти способности природы должны быть активированы личностью.
So a person loves another person.
К примеру, личность любит другую личность.
But he loves out of a nature with a capacity to love.
Но он любит, и эта любовь проистекает из природы, у которой есть такая способность любить.
We human beings make promises.
Мы, люди, даем обещания.
But we do so out of a nature that has a capacity for moral activity.
Мы делаем это, поскольку у нашей природы есть способность к совершению каких-то моральных дел, моральных поступков.
That same idea is true of the will.
То же самое, похожие вещи мы можем сказать в отношении воли.
Each one of us as persons chooses certain things.
Каждый из нас, будучи личностью, выбирает определенные вещи.
You've chosen to be here for this class today.
То есть вы сегодня избрали быть здесь, вот на этом семинаре.
So you as a person choose, but you can only choose because you have a nature that has a capacity to choose.
Вы как личности делаете определенный выбор, но вы делаете это, потому что у вас есть природа, и эта природа имеет способность выбирать.
So this volitional capacity, the capacity to will, is part of our nature.
Поэтому такая волевая способность — это способность нашей природы.
Now, as this relates to Christ,
в отношении Христа, у Христа было две природы.
And hence he had two capacities of willing.
Соответственно, у него было две волевых способности.
And in that sense, you should rightly hold that he has two wills.
И в этом смысле вы будете правы, если будете придерживаться учения, что у Христа было две воли.
Now this is a bit complicated.
И это достаточно сложный вопрос.
But as Jesus, who is the Son, the human Messiah,
Иисус, будучи сыном, то есть человек Иисус, Мессия.
Only has, as it were, access to one volitional capacity, namely the volitional capacity of the human nature.
So he had only access to only one.
Let's see. Let me say that again. Yeah. Mm-hmm. In his humanity, the Son has access, in living as a human, only to the capacity, the volitional capacity of his human nature.
Проживая эту жизнь как человек, Мессия Иисус пользовался способностями своей человеческой природы.
And in that sense, he lives his life very much as we do, with a human will.
В этом смысле он живет так же, как и мы живем, то есть пользуясь человеческой волей.
But Jesus is an unusual person.
Но Иисус необычная личность.
Because he has two natures.
Поскольку у него две природы.
And hence he has also a divine
и,
volitional capacity.
Соответственно, также у него есть Божья воля, то есть Божья способность, волевая способность божественной природы.
And when he exercises his divine volitional capacity, he can only do so through his divine nature.
И когда он принимает, когда он использует свою божественную волю, он может это делать только пользуясь своей божественной природой.
The reason I'm stressing that is this.
А причина, по которой я делаю на этом, заостряю на этом внимание, следующая.
That in order for Jesus to live an authentically human life,
для того, чтобы Христу, для того, чтобы Христос мог прожить подлинно человеческую жизнь,
Jesus in his humanity cannot have access to the qualities and capacities of his divine nature.
Чтобы прожить полностью подлинно человеческую жизнь, Иисус не мог обращаться к качествам или к способностям своей божественной природы.
He cannot, as a human, both grow in wisdom and have access to his omniscience.
То есть он, как человек, не мог одновременно возрастать в премудрости и в то же самое время одновременно пользоваться своим всеведением, способностью своей божественной природы.
Again, this shows the importance of the communicatio idiomatum we talked about yesterday.
Опять же, это показывает нам важность того латинского принципа, о котором мы говорили вчера, коммуникацию идиоматум.
That the two natures are joined inseparably, but they're not confused.
Что две природы неделимы, но они не перемешиваются между собой.
So no intermingling of divine attributes to his human nature.
То есть атрибуты одной природы не переходят на другую природу или не распространяются на другую природу. То есть, когда божественные атрибуты переходят к человеческой природе, а человеческие атрибуты переходят к божественной.
So, as Jesus lives through his human nature, it is authentically human.
Поэтому, когда Иисус живет по своей человеческой природе, он подлинно человек.
Nature,
а когда Иисус живет по своей божественной природе, то он подлинно Бог.
So at one and the same time, he can be tired and sleep in a boat.
Поэтому одновременно он может быть уставшим и спать в лодке.
And he can uphold the universe by the word of his power.
И одновременно с этим он может держать вселенную словом, силой слова своего.
Because both of those actions are activated through separate natures.
Поскольку оба эти действия, то есть это возможно одновременно, поскольку оба эти действия активированы разными природами.
So the person of Christ comprehends both natures.
Личность Христа включает в себя обе природы.
But there is also a separate consciousness and awareness and activation of will that relates to each nature.
Но в каждой природе есть отдельное сознание и отдельная воля. Каждой природе присуща как бы сознание и воля.
I'm gonna try to see if this will make sense.
Я постараюсь сейчас постараюсь сделать это понятным, объяснить понятнее.
When Jesus says in the Garden of Gethsemane, "Not my will, but yours be done."
Когда Иисус говорит в Гефсиманском саду, не моя воля, но твоя да будет.
I don't think that can be interpreted to mean this.
Я не думаю, что это можно объяснить следующим образом.
I don't think he means not my human will, but my divine will be done.
Я не думаю, что он говорит не моя человеческая воля, но моя божественная воля да исполнится.
Some people take it that way.
Некоторые люди это так толкуют.
That when he says, "Not my will,"
когда он говорит не моя воля,
that's my human will,
это моя человеческая воля,
but your will,
но твоя воля,
because that's the will of the nature of God,
поскольку это воля Божьей природы,
and he possesses that nature of God.
И Иисус обладает этой божественной природой.
And so when he says, "But your will be done," it really means, "But my divine will be done."
И поэтому, когда он говорит, "Но твоя воля да будет," по сути, он говорит, "Но моя божественная воля да будет."
But the problem with that interpretation is this.
Но у такого толкования есть проблема.
That the will of the divine nature is activated through persons.
Воля божественной природы активирована личностями.
And so when he says, "Not my will, but yours be done," he's referring specifically to the will of the Father.
Поэтому, когда он говорит, "Не моя воля, но твоя да будет," он конкретно указывает на волю Отца.
Which, of course, he embraces in his human nature, but it wasn't the same as his human nature would have been on its own.
Но он принимает эту волю, будучи человеком, да, в своей человеческой природе, но это не та воля, которая ему принадлежит и могла бы ему принадлежать.
So, in summary, there are two wills in Christ because of two natures.
В итоге, что мы можем сказать? Из-за того, что у Христа есть две природы, у него есть две воли.
But within each nature, there is not an awareness, as it were, of the other will.
There is not.
There's not.
Но в каждой из этих природ нету знание воли другой природы.
Well, at least let me correct that.
Сейчас поправлю чуть.
There is not an awareness in his human nature of what his divine will is.
То есть лучше так сказать, в его человеческой природе нету знания о божественной воле, которая присуща его божественной природе.
Just as there is not an awareness in his human nature of his omniscience.
Так же, как в его человеческой природе у него нет знания о всезнании, которое принадлежит его божественной природе.
How could he grow in wisdom?
То есть, как Христос мог возрастать в премудрости
and have an awareness of his
omniscience? И одновременно обладать всезнанием своей божественной природы.
So there has to be a genuine integrity.
Поэтому между природами должно быть подлинное соответствие, подлинный союз.
To the experience of each nature.
То есть для того, чтобы опыт, да, каждой природы, практический опыт, он был подлинным и настоящим.
And yet both of those experiences that are fully authentically human and divine are in one person.
И так, чтобы его жизнь и как человека, и как Бога могла идеально сочетаться и быть подлинной в каждой из этих природ, однако заключенной в одной личности.
And by the way, this was essentially the decision that was arrived at the sixth ecumenical council at Constantinople.
И, кстати, это постановление о том, что у Христа было две воли, было принято на шестом Вселенском соборе в Константинополе.
Yes.
Могут ли две воли быть противоречивы? Ага. Могут ли отличаться его воли, да?
Ага. Could these wills contradict each other?
When Jesus says, "Not my will, but yours be done," they are different wills. Yes.
Когда Иисус говорит, не моя воля, но твоя да будет, да, они разные.
I think you could even say they contradict each other.
Я думаю, можно даже сказать, что они противоречат друг другу.
Because when he says, "Let this cup pass from me," he's saying, I would rather not go to the cross.
Потому что когда он говорит, доминует меня чаша сия, то по сути он говорит, что если бы можно было, то я бы не пошел на крест.
But the will of the Father is to go to the cross.
Однако воля Отца заключается в том, чтобы он пошел на крест.
So they're opposite.
Поэтому они, можно сказать, противоположные.
But again, you have to realize, though that's his inclination and desire in his human nature.
Но необходимо помнить, хотя это является его склонностью, его желанием в его человеческой природе, то, что он больше желал, чем свои личные склонности, это исполнять волю своего отца.
It's not unlike that. It's similar to that.
Could you clarify?
Okay, it's similar to what Christ experienced when Satan was tempting him to make bread from the stones.
Похоже на то, что Христос переживал, когда дьявол искушал его сотворить хлеб из камня.
He had fasted for 40 days.
Иисус постился 40 дней.
He must have been incredibly hungry.
И должно быть, он очень и очень проголодался за это время.
So did he in his human nature want to eat?
Хотел ли он есть по своей человеческой природе?
Absolutely.
Конечно, конечно, хотел.
But what he wanted more,
но что он хотел больше, чем есть,
was to do the will of his
father. Он хотел исполнять волю своего отца.
So in that sense, his human nature conflicted with the divine nature.
В этом смысле мы, да, говорим, что его человеческая воля вступает в некий конфликт, может быть, конфликт слишком громкое слово, да, противоречие с божественной волей.
But there was no sin because he did not act on that inclination of heart.
Но в этом не было никакого греха, поскольку он не следовал, да, в действиях вот этому, да, вот этой склонности, которая у него была по человеческой природе. Вопрос гипотетически, мог ли Христос нарушить божественную волю Отца?
Hypothetical question. Could or was it possible for Christ to go against the divine will of the Father?
Right. We'll talk about that at length later.
Мы больше об этом будем говорить чуть позже. То есть связана ли воля с природой или связана воля с личностью?
Is will attached to the nature or it's attached to the person? Very often people think that will is a capacity of a person, yeah, not of the nature, yeah. Because nature itself without person cannot will anything.
Right. Mm-hmm. Will is a volitional capacity of the nature.
Воля — это волевая способность природы,
but even though the capacity is there, it cannot be used or activated apart from a person with that nature.
То есть воля — это волевая способность природы, однако она не может быть используема или активирована, если только не будет личности, которая будет обладать этой природой.
So to give you an illustration.
Приведу иллюстрацию.
As a human with a human nature.
Как человек с человеческой природой.
You have a capacity to walk.
У тебя есть способность ходить.
But a person, you the person, chooses to activate that capacity when you get up out of the chair and walk.
Но ты как личность активируешь эту способность, когда ты встаешь со стула и идешь.
You have a capacity to think.
У тебя есть способность думать.
But you as a person think about the things you choose to think about.
Но ты как личность принимаешь решение, о чём ты будешь думать.
So natures have the capacities, but persons activate
природ,
those capacities.
У природ есть способности, а личность активирует эти способности.
So a nature does not exist on its own apart from a person.
Сама по себе природа не существует в отрыве от личности.
And a person can only do and act and express according to the capacities of their nature.
А, и личность может действовать, выражать себя лишь в соответствии со способностями своей природы.
So each of us, when class is over, can choose to walk out of the door.
Каждый из нас, когда закончится семинар, может выбрать либо выйти через дверь,
because that's expressing a capacity of our nature.
Поскольку таким образом мы воспользуемся способностью своей природы.
But we cannot choose to fly out of an open window.
Но мы не сможем воспользоваться способностью вылететь через открытое окно.
Because we don't have that capacity of nature.
Поскольку у нас нету, у нашей природы нет такой способности.
And will is the same thing.
То же самое в отношении воли.
So will is a capacity of nature.
Воля — это способность нашей природы.
But making the specific choices we do is a function of the person.
Но конкретные выборы, которые совершает воля, это способность личности.
So then will, what is will? The capacity to choose?
Capacity to choose. And will involves a capacity or the ability to contemplate, as it were, choices in both pragmatic and moral spheres.
Воля включает в себя способность к выбору, к решению, к размышлению об этом решении. И это решение будет, и нравственное или какое-то, другое, в разных сферах, может простираться на разные сферы.
Think of how we, at least in English, mm-hmm. we use the word the right choice.
Подумайте о такой фразе: правильный выбор.
That could be a pragmatic right choice.
То есть это может быть прагматичный правильный выбор.
So to get to your friend's house, you need to take a left. That's the correct way to go.
Допустим, чтобы попасть к другу домой, нужно пойти налево, и это правильный путь.
And that's a pragmatic right or wrong.
Тогда прагматично, прагматически ты выбираешь, что правильно, а что неправильно.
But we also have a moral nature.
Но у нас также есть нравственная природа.
So the volitional capacity can also choose moral choices.
И поэтому лучше так сказать, мы можем делать практический выбор, то есть что мы сделаем физически, но мы также можем делать нравственный выбор.
So to do the right thing morally might be, for example, tell the truth.
К примеру, если правильно сказать истину, морально правильно,
keep your promise.
Или держать свои обещания,
be kind to your friend.
Быть добрым по отношению к друзьям.
But all of those actions are done by persons.
Но все эти действия совершаются личностями.
I just think maybe one qualification could be helpful, that human nature of Christ is not only his physical body, his flesh, but his soul all.
Right, absolutely.
So you maybe
that's clear. Yeah, go ahead.
I think that would clarify why he had two wills, because he didn't just add flesh and bones, right? But he was human in all its full.
Yeah. So Igor is saying, and I agree with what he's saying, that remember the human nature of Jesus is his whole. Is a full human nature, not just a body.
Что нужно понимать, что когда мы говорим о человеческой природе Христа, мы говорим о полноте человечности во Христе, а не просто о человеческом теле.
It's body and soul.
То есть это тело и душа. Человеческая природа включает в себя и тело, и душу.
Of course, he has physical capabilities as the bodily part of his nature.
То есть, конечно, у него были физические способности, то есть у его телесные способности, да, его тело, которым он обладал.
But he also has immaterial capacities that are part of his soul.
Но также у него были нематериальные способности, которые были частью его души, да, если мы разделили на материальное и нематериальное его человеческую природу.
То есть,
например, способность думать, способность чувствовать, способность выражать эмоции, надеяться, бояться, планировать, иметь какую-то цель. То есть это все также способности его человеческой природы.
Okay, maybe one more, then we better.
Может быть,
ahead.
Еще один вопрос, и мы пойдем дальше. То есть прояснить момент, как Христос мог. Что значит, что он мог одновременно спать в лодке, будучи уставшим, и держать весь этот мир силой своего слова?
When you said that Jesus can simultaneously sleep in a boat when he was tired and at the same time uphold this world, do you mean simultaneously regarding chronology or in the same person or both?
Well, both.
Да, и то, и другое.
The same person does both.
То есть одна личность совершает оба действия.
I mean, he is an unusual person.
То есть он необычная личность.
He can think with two natures and act with two natures.
Он может думать, пользуясь двумя природами, и действовать, пользуясь двумя природами.
And will with two natures.
И желать принимать волевые решения, пользуясь двумя природами.
But yeah, but this like communicatio idiomatum.
So remember, though,
of one nature don't.
Right, not to the other nature.
Да, но не переходят способности от одной природы к другой.
But the fullness of all of those capacities of nature are communicated to the person, so the person can activate, as it were, capacities of both natures.
Однако,
but the human nature will not know what the experience of the divine nature is because there's not a cross-nature communication.
То есть в распоряжении личности находятся все способности, вся полнота способностей обоих природ. И личность может распоряжаться любой из способностей, но способности не переходят от одной природы к другой.
So the divine nature is always, you know, acting.
То есть божественная природа всегда действует.
It does, the divine nature does not go on hold when the human nature comes into existence.
Божественная природа не переходит в режим ожидания в то время, когда он пользуется человеческой природой.
Oh, okay. All right. Well, let's. Go back to where we left off on the handout.
Давайте перейдем дальше в конспект, туда, где мы остановились.
I had brought up that whole discussion on inseparable operations in relation to John 6:38.
В отношении Иоанна 6:38 мы говорили о неделимых действиях Троицы.
Look next at John 8:42.
Посмотрите на Иоанна 8:42.
Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and have come from God, for I've not even come on my own initiative, but he sent me."
Иисус сказал им: если бы Бог был отец ваш, то вы бы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня.
Again, Jesus could have said this more simply.
Опять же, Христос все это мог сказать гораздо проще.
He could have said, "I proceeded forth and have come from God who sent me."
Он мог сказать: "Я исшел и пришел от Бога, который меня послал."
Listen again. He could have said,
Он мог сказать:
"I proceeded forth and have come from God who sent me."
Я исшел и пришел от Бога, который меня послал.
Which would be absolutely true.
Что было бы абсолютно истинным.
But he doesn't say just that.
Но он не только это говорит.
He adds this phrase, "For I have not even come on my own initiative."
И он добавляет: "Ибо я не сам от себя пришел."
But he sent me.
Но он послал меня.
So again, he is stressing the point that the Father is the one who initiated the coming of the coming of the Messiah.
Опять же, Иисус здесь особо подчеркивает, что именно Отец был инициатором пришествия Мессии.
I think, for example, in Calvin's Institutes, he speaks of the Father as the initiator.
Я сейчас думаю о наставлениях Кальвина, где он говорит об Отце как об инициаторе действия.
Listen, these are the words of Calvin.
Кальвин говорит:
"It is not fitting to suppress the distinction that we observe to be expressed in Scripture."
Будет неправильным не обращать внимания на различия, которые мы наблюдаем в Писании, которые подчеркиваются в Писании.
And the distinction is this.
И вот какое различие.
To the Father is attributed the beginning of activity.
Отцу приписывается начало действия.
The fountain and the wellspring of all things.
Он является источником всего.
To the Son, wisdom, counsel, and the ordered disposition of all things.
Сыну приписывается мудрость, совет и выполнение всего.
But to the Spirit is assigned the power and efficacy of that activity.
Духу приписывается сила и действенность в этой задаче.
The observance of an order is not meaningless or superfluous when the Father is thought of first, then from him the Son, finally from both the Spirit.
Поэтому наблюдение такого порядка не является каким-то бессмысленным и бесполезным, но оно таковым не является, но наоборот, это хорошо сначала об Отце думать как о первом, затем о Сыне, который идет от Него, и затем о Духе.
So the Father is the beginning of activity.
То есть Отец является источником.
As Jesus says in John 8:42, he's the initiator.
Всякого дела, как Иоанн говорит, как Иисус говорит в Иоанна, что Отец является инициатором.
Again, here you see how the Son longs to give credit to the Father.
Опять же, мы видим, как Сын стремится как бы стремится подчеркнуть роль Отца, важную роль Отца.
He does not want to let people think he's the one who initiated his own coming.
И он не хочет, чтобы люди стали думать, что это он сам инициировал свое пришествие.
He wants to give that credit to the Father.
Он хочет, чтобы слава за этот поступок досталась Отцу.
That's the only way I can account for that clause.
И это единственный способ, как я могу объяснить это конкретное, эту конкретную фразу в Иоанна.
I have not come on my own initiative, but he sent me.
Когда он уточняет: ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня.
Also consider John 10:36.
Также подумайте про Иоанна 10:36. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий.
Why do you think I have this verse on the list of verses at this point?
Как вы думаете, почему я добавил этот стих к нашему списку?
Can you guess what I'm going to point to?
А можете ли вы угадать, на что я здесь укажу?
Sanctified.
Yeah, you got it.
Да, угадал.
Sanctified.
Осветил.
Isn't that interesting?
Не интересно ли это?
So the Father sanctified and sent the Son into the world.
Отец освятил и послал Сына в мир.
Now this cannot mean that he made the Son holy.
Это не может означать, что он сделал Сына святым.
Or he cleaned him up to get him ready to go.
Или что он его очистил и приготовил к тому, чтобы отправить.
Obviously that cannot be what this means.
Очевидно, что это не может это означать.
The Son is the eternally holy Son of the Father and is without sin.
Сын является вечным Сыном Отца, и поэтому Он безгрешен.
So here the root meaning of sanctification is in mind.
Но мы тут же думаем об освящении.
The root meaning of sanctification is what?
То есть самое главное смысл освящения, когда мы думаем о нем. В чем смысл освящения?
Separation from
it. To separate or to set apart.
Да, то есть отделить, да, для какой-то миссии.
So the Father set the Son apart and sent him.
Отец отделил Сына, да, освятил в смысле отделения, отделил Сына и послал в мир.
And notice again that he attributes this to the Father.
И опять же, обратите внимание, Иисус все приписывает Отцу.
He never says, "I volunteered to come."
Он никогда не говорит, я добровольно пришел.
I'm the one who came up with the plan of coming.
Я придумал этот план, я пришел.
In fact, the father didn't even like it at first, but I convinced him I should come.
Да, отцу сначала даже не понравилось, но я его убедил, что мне надо прийти.
Never anything like
that. Мы никогда ничего подобного не встречаем.
It's rather the father's plan was fulfilled as he sent me.
Но всегда мы видим, что это исполняется замысел Отца. Он послал меня.
All right. So these passages of the sending of the Son indicate the authority of the Father and the submission of the Son.
Поэтому тексты, которые говорят о том, что Отец послал Сына, показывают нам власть Отца в миссии Сына.
But there's also New Testament teaching that shows the Son in eternity past as agent of the Father.
Но также мы видим, что есть и тексты, которые говорят, что отец был, сын был посредником действия отца, исполнителем действия отца еще в прошлом.
Another very clear indicator is that Christ is the agent of the Father in creation.
То есть одно из явных указаний это тексты, которые говорят о том, что Иисус был исполнителем Божьего замысла в творении.
We've talked about this already.
Мы уже говорили с вами об этом.
But the prepositions in 1 Corinthians 8:6 are important.
Предлоги в 1 Коринфянам 8:6 очень важны. Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Предлоги или падежи в русском.
So creation comes about from the Father through the Son.
Точнее, и предлоги, и падежи в русском переводе. То есть, из которого все, и мы для него, но оно приходит им, да, которым все, и мы им.
But for it to come from the Father through the Son would require the design of the Father.
Для того, чтобы это пришло от Отца и через Сына, необходимо, чтобы был какой-то замысел у Отца.
And then the implementation of that design by the Son.
И затем, чтобы этот замысел был претворен в жизнь Сыном.
Very similar in John 1, as we've seen earlier.
Мы уже ранее смотрели похожую идею в Иоанна 1 главе.
Where the Son is the Word of the Father.
В то время, где там написано, да, что Сын является Словом Отца.
The Father creates through His Word.
Отец творит через Свое Слово.
And of course, we saw this just a moment ago in Hebrews 1 as well.
Ну и мы видели также это в Евреям 1 главе.
So the Father creates through the Son, indicating the primacy of the Father and the submission of the Son.
Отец творит через Сына, и это указывает на главенство Отца и подчинение Сына.
And also the Father has primacy in his elective purposes.
Также у Отца есть главенство или первенство в его целях относительно избрания, да, в его избирательных целях.
Which includes electing us to be saved.
И эти цели включают нас и наше спасение.
As indicated in Ephesians 1:4.
Мы видим это в Ефесянам 1:4.
You know, sometimes we talk about the doctrine of divine election.
Иногда мы говорим с вами о доктрине божественного избрания.
Which of course is true.
И, конечно же, это истина.
But it's not specific.
Однако оно не конкретное.
It's really the election of the Father.
Когда мы говорим, что оно божественное избрание, мы не говорим конкретно, потому что на самом деле в текстах мы видим, что это избрание Отца.
Think Ephesians 1:4.
Ефесянам 1:4.
He chose us in Christ before the foundation of the world.
Он избрал нас во Христе, да, до основания мира.
Well, the He that chose us is clearly the Father.
Он избрал нас в Нем, то явно речь идет об Отце.
Both because it flows right out of verse 3.
Почему мы это знаем? Потому что эта мысль следует из третьего стиха.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа.
But also because we're chosen in Christ.
Но во-вторых, мы также это понимаем, потому что мы избраны во Христе.
So Christ is not the chooser.
Поэтому Христос не является избирающим.
But he is the one in whom we are chosen to be.
Но он тот, в ком мы избраны.
It's very similar also in Romans 8:29. I don't have it on here.
Мы видим похожую идею в Римлянам 8:29.
Whom he foreknew, he predestined to become conformed to the image of his son.
Ибо кого он предузнал, тем предопределил быть подобными образу сына своего.
So again, this is the Father.
Опять же, это отец, он, тот, кто предузнал.
By the way, have you noticed something in many of the verses we've looked at?
Кстати, обращали ли вы внимание на что-то общее между всеми стихами, на которые мы смотрели?
That if you are going to see the Trinitarian specificity in the New Testament.
Если вы будете обращать внимание на конкретные тринитарные действия в Новом Завете,
you have got to pay attention to pronouns.
То вы должны обращать внимание на местоимения.
The he's and the him's and the his's.
Его, он, с ним.
Are references to one or another Trinitarian person.
Эти местоимения указывают на одну или другую личность Троицы.
But we tend to just read them all as God.
Но у нас есть тенденция читать их все как Бог.
But they're actually persons of the Trinity.
Но эти местоимения выражают, или за этими местоимениями стоят конкретные личности Троицы.
Isn't that the case in Ephesians 1:4? He chose us in Christ.
Разве это не истина в отношении Ефесянам 1:4? Он избрал нас в Нем.
The He is the Father.
То есть Он Отец.
And Romans 8:29.
Римлянам 8:29.
Whom He
foreknew. Кого Он предопределил. Вернее, кого Он предузнал, тем предопределил. То есть Он предопределил быть подобными образу Сына Своего.
So indeed, this is the Father.
То речь идет об Отце.
So he not only the Father not only elected us, but he also elected his Son.
Он отец, который избрал нас, но не только нас, он также избрал своего сына.
Look at 1 Peter 1:20 and 21.
1 Петра 1:20-21. Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых, дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
So indeed, the Son was foreknown before the foundation of the world.
Сын был предузнан или предназначен еще прежде создания мира.
Here's what that means.
И вот что это означает.
The Son was favored in advance.
Что Сын уже заранее был предизбран. На Него пал выбор.
To foreknow is to forefavor.
То есть предузнал, это значит, отнесся к кому-то с благоволением заранее.
Or to for love.
Или возлюбил, да, предузнал, возлюбил от вечности.
So what this is saying is the Father showed love to the Son, favored the Son.
Это означает, что Отец явил любовь к своему сыну или благоволение к своему сыну.
To be the one who would come and be the savior of us in our sin.
Как к тому, кто должен прийти и стать спасителем за наши грехи.
And you might wonder, how does it favor the Son to choose him to come and die on the cross.
И вы можете сказать, но в чем было благоволение, что он избрал сына, чтобы сын пришел и умер на кресте?
Doesn't sound like favor, does it?
А не выглядит это вовсе как благоволение.
To come and suffer with the greatest suffering
ever experienced. Перенести самое ужасное страдание, которое когда-либо можно претерпеть. В чем в этом действии проявилось Божье благоволение? Как распятие может быть Божьим благоволением? Кто-нибудь видит?
So he gave them right to or opportunity to fulfill this mission, this plan, and glorification, future mm-hmm. glorification that
right.
We read in Peter that he gave him glory.
Right, right. So the purpose of the Father was not only the crucifixion.
Цель отца не была ограничена только распятием.
But as a result of his obedient death on the cross,
но в результате послушания Христа, его смертной, его крестной смерти на кресте,
he then would be raised and exalted to the highest position over all of creation.
В результате этого он будет воскрешен и вознесен в самое высшее положение над всем творением.
He had to go through the very dark valley to ascend on the other side to the highest peak.
Ему нужно было пройти через самую темную долину смерти для того, чтобы в результате воссесть на самое возвышенное место славы.
So indeed, again, this was the Father who favored the Son to be the one who would come.
И поистине мы читаем, что это Отец, который от вечности предназначил или от вечности соблаговолил сыну произвести весь этот план.
So let me read that last paragraph then. I'll skip Revelation 13. Look at the last paragraph.
Пропустим Откровение 13 и прочитаем последний параграф здесь.
It's clear that the Son obeyed the Father in heaven in order to come from heaven and do the will of the Father.
Итак, ясно, что Сын был послушен Небесному Отцу, чтобы сойти с небес и исполнить волю Своего Отца.
He was the Son of the Father in heaven, and he obeyed his Father in coming from heaven.
Он был сыном Отца в небесах, поэтому послушался Отца, сойдя с небес.
And therefore, the submission of the Son existed in eternity past.
Поэтому его подчинение Отцу существовало еще в вечности в прошлом.
Okay. Any question you have before we take another break?
Перед перерывом, есть ли у вас какие-то вопросы? То есть вопрос, была ли это всегда Христофания? Да. То есть вопрос, была ли... Да, вчера просто был похожий вопрос. Вот. Была ли это, всегда ли это Христофания, да?
When God made himself visible in the Old Testament, we talked yesterday about theophany. Is it always a Christophany? Like Isaiah 6 and other.
Right. Again, I don't think we can know for certain in every context.
Я не думаю, что абсолютно в каждом контексте мы можем с точностью утверждать, о какой личности Троицы идет
речь.
Возможно, иногда в контексте присутствуют какие-то признаки, что они помогают нам принять одну или другую точку зрения, они нас направляют.
But without very strong indicators, either in the Old Testament context or in New Testament confirmation.
Без каких-то явных указаний в контексте Ветхого Завета или подтверждения, чему мы можем найти в Новом Завете.
I don't know that we can be absolutely sure.
Я не уверен, что без этого мы можем быть абсолютно уверенными.
Now Isaiah 6 we can.
А про Исаию 6 главу, например, мы можем быть уверены.
Both because in Isaiah 6 verse 1.
А и потому что в Исаии 6 главе в 1 стихе.
The Lord who is on the throne, high and exalted.
Мы видим, что есть Господь, который на престоле, высоком превознесенном.
Wears a robe, and the train of his robe fills the temple.
Мы видим, что края рис его наполняют храм.
So verse 1 indicates that he is a king on a throne.
Первый стих указывает нам, что он царь, который сидит на престоле.
But he resides in a temple as a priest.
Но пребывает в храме как священник.
So it indicates that he's a king priest.
И этот стих указывает нам, что он царь и священник.
And that of course has to be then Jesus Christ.
И это должен быть Иисус Христос.
But the other indicator is
Но другое еще указание.
Quoted in John chapter 12.
В 12 главе Евангелия от Иоанна цитируется.
Isaiah saw his glory and spoke of
him. О нем сказал, сие сказал Исаия, когда видел его.
So there you have an absolutely clear case.
Там, вот в отношении Исаии 6 главы, мы можем очень ясно сказать, о ком идет речь.
But what about the three persons who appeared to Abraham?
Как насчет трех мужей, которые пришли к Аврааму в 18 главе Бытия?
One of them speaks, and it says, "The Lord said."
Один из них, когда говорит, сказано, что Господь сказал.
So it probably is a theophany.
Скорее всего, это теофания.
And perhaps it is a Christophany.
И, возможно, это христофания.
But I don't know that we can know for sure.
Но я не уверен, что мы можем точно знать.
The God who appeared to Moses at the burning bush.
Бог, который явился Моисею в горящем кусте.
I don't know that we can know for sure.
Я не уверен, что мы можем точно знать, что это, кто это был.
I'm inclined to think that that was the son.
Я склонен думать, что это был сын.
Because the God who comes to Moses is a God who redeems the people of Israel out of Egypt.
Поскольку Бог, который обращается к Моисею, это тот Бог, который искупает, совершает выкуп за израильский народ из Египта.
So it makes sense that the Father would send the Son to redeem His Old Testament people Israel.
Поэтому было бы логичным, что было логично предположить, что Отец посылает Сына, чтобы тот искупил ветхозаветний Божий народ Израиль.
As He would later send His Son to redeem all of those whom He had chosen.
Так же, как в будущем Он посылает своего Сына искупить всех, кого Он избрал.
But I don't know for sure.
Но точно я не могу утверждать, не знаю.
I really believe that only when we have New Testament confirmation.
И я, ну, вот в чем я уверен, что только когда у нас есть новозаветнее подтверждение.
Or something strongly definitive
или
in the Old Testament
когда у нас есть очень что-то явное такое, определенное в самом контексте Ветхого Завета, только тогда мы можем точно утверждать.